Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о судьбе и духовных трудах святителя Илариона с замечательным историком, доктором исторических наук, главой историко-просветительского общества «Родитель» Сергеем Викторовичем Алексеевым. И мы возвращаемся к двум фигурам сразу. Это, собственно, постриженник Антония святой Феодосий Печерский и Иларион. Вопрос, который задавали мне время от времени люди, в общем, не очень сведущие в истории церкви, но, тем не менее, в какой-то степени логика в этом определенно есть. Первым настоятелем монастыря стал Варлаам, это понятно, такова воля князя. Вопрос двустрельный. Почему следующим настоятелем становится святой Феодосий, а не сам Антоний и не его древнейший постриженник Иларион?
Но мы не знаем, был ли жив Иларион к этому моменту. Это уже 60-е годы. Поэтому, вероятнее всего, Иларион не стал настоятелем, потому что его не было в живых. И, собственно, уже митрополию занимали другие люди. И, вероятнее всего, это так.
А может быть, просто и с сана митрополита переходить в настоятельство монастырем представлялось, может быть, и нелогично.
Митрополитом он тогда уже не был на тот момент.
Ну, мы подробно об этом расскажем.
Что касается Антония, то он не хотел быть игуменом, не хотел быть настоятелем монастыря. Он искал уединение. Он готов был оставаться духовным наставником обители, иногда давал советы монахам, наставлял самого Феодосия, но настоятелем он быть не хотел, еще когда выбирали Варлаама.
Бежал власти.
Бежал власти. Собственно, он испытывал некоторые колебания, когда к нему начали только собираться люди. Но, с другой стороны, он понимал, что его долг и благословение Святой Горы заключается именно в том, чтобы создать вот такое малое ее подобие на Руси.
То есть окормлять, но не становиться официальным лицом.
Официальным лицом он становиться не хотел, и, в принципе, последние годы жизни он провел, если не в абсолютном, то в достаточно строгом затворе. Он старался ничем не являть своей власти, своего влияния монастырю.
Почему Феодосий?
Феодосий, несомненно, будучи сыном княжеского чиновника, достаточно, ну, средневысокого ранга, и...
Назовите уж его ранг.
Ну, по всей видимости, наместник в одной из княжеских резиденций. И весьма хозяйственной и властной матери, которая его воспитала, крупной землевладелицы.
То есть, иными словами, он, даже в монастыре людям легче было повиноваться тому, кому они по роду своему должны были повиноваться и в миру.
Тут вопрос, я думаю, не столько рода, сколько того, что Феодосий, хотя и мало интересовался делами мирского хозяйствования, не мог их не знать.
Значит, человек, который должен был этим заниматься, и он умел это делать.
Он волей-неволей это делать умел. Он все это наблюдал с детства.
Сейчас мы возвращаемся от истории Киево-Печерского монашества. Действительно, тех благодатных недр, из которых вышла традиция общежительного монашества, потом разветвившаяся по всей Руси. И наш важный такой для нас вопрос, собственно, а какой иноческий опыт таким образом получил Иларион? Он получил опыт не столько уже существующей иноческой общины, сколько опыт духовного общения со святым Антонием и самостоятельного жительства в Печоре.
Да.
Не более этого.
Не более этого. Он, сколь мы знаем, он не жил ни в какой монашеской общине, если только состоял вот в одном из созданных Ярославом таких домовых монастырей.
Ну, так или иначе, он из иноков вышел в настоятеля Софийского собора в Киеве, собора громады, собора, который был, ну, своего рода лицом Руси для приезжих христиан. И, видимо, в этот момент, мы не знаем, при архиерействе его или все-таки еще при настоятельстве в Софии, но, очевидно, не ранее того времени, он создает два литературных произведения.
Он создает их определенно до, по крайней мере, что касается слова о законе и благодати, он создает его до того, как стал митрополитом.
То есть именно, видимо, у Святой Софии.
Невидимо, а безусловно, поскольку слово о законе и благодати, судя по его содержанию, было прочтено Святой Софии. И прочтено именно священником храма. Слово, сам его основной текст, часто делится на две или даже три части, но деление это во многом условно. На самом деле это единое произведение, которое начинается как текст богословский, посвященный соотношению закона ветхозаветного и Христовой благодати, вопросу, который не раз разбирается в богословии, в каком смысле закон был исполнен Христом, в каком смысле превзойден, что знаменует собой Ветхий Завет, что означает пришествие нового. А далее этот текст прямо переходит в похвалу молодому русскому христианству и тому, кто принес христианскую веру на Русь, святому Владимиру. И это не только яркий литературный текст, яркое богословское произведение, но и ценнейший исторический источник, поскольку, строго говоря, это одно из первых свидетельств русского человека, у князя Владимира, о крещении Руси, не повествование, в нашем понимании этого слова, не рассказ о святом Владимире, но похвала ему, упоминающая массу событий его жизни, которые в остальном известны нам, ну, либо из более поздних, либо из нечетко датируемых источников. И, наконец, завершается с прославлением и святого Владимира, и его сына Ярослава Мудрого, видеть и благословить которого Иларион призывает почившего князя. Надо, кстати, отметить, что весь текст свидетельствует о том, что в святости крестителя Руси Иларион не сомневается. Для него он...
То есть формально акта канонизации не произошло, но культ уже есть.
Безусловно, и Иларион, и его, видимо, современник Иаков Мних, автор первого жития Владимира, оба считают князя святым. И затем следует молитва Илариона о русской земле, о русском христианстве, о тех, кого он прославил.
Ну, насколько я помню, было еще одно небольшое произведение, далеко не столь известное.
Ну, да, если завершить слово о законе благодати, надо отметить, что в самом конце имеется приписка Илариона, сделанная им уже после поставления его митрополитом. Он сообщает о том, что он поставлен на митрополию, и приводит исповедание своей веры, поскольку поставление его практически совпало с начинавшимся церковным расколом между Западной и Восточной церковью, и отношения Руси с Византией были непростыми, исповедание веры для Илариона было очень важно. Он подчеркивал, что, несмотря на все сложности с Византией, Русь все-таки православная. Она выбирает православную сторону.
Восточно-христианская, в дальнейшем православная.
Вот это слово о законе и благодати в том виде, в каком оно сейчас сохранилось до нас. Что касается второго произведения, послание брату Столпнику. Очень интересная его судьба. Оно неизвестно в русских списках, но сохранилось в списках южнославянских происходящих. Ну, в конечном счете, видимо, все они происходят из Афонской рукописной традиции. На Афоне произведения Илариона знали, переписывали, пользовались ими. Там знали и слово о законе и благодати. В 13 веке сербский писатель Доментиан использует похвалу в слове «закон» и слово о законе благодати для похвалы своему святому правителю, святому Симеону. Так вот, послание брата Стопника сохранилось, брату Стопнику сохранилось только там. Это небольшое, короткое наставление в аскетической жизни обращено, как следует из его названия, к монаху, отшельнику, избравшему подвиг стопничества. Иларион дает ему духовные советы и наставления, в то же время преклоняясь перед его подвижничеством. Произведение интересовало многих позднее и на Руси, оно не сохранилось в русских списках целиком, но, например, использовалось в одном из документов позднее Ивана Грозного, человека чрезвычайно начитанного в духовной литературе, но части знакомого и с этим текстом.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, хотя бы по словам Сергея Викторовича, да я думаю, что и вы сами прекрасно понимаете, насколько сложной духовной, интеллектуальной жизнью жила Русь того времени. Русь, абсолютно недавно принявшая большое Владимирово крещение и стремительными темпами осваивающее культурное и религиозное наследие Константинопольской империи. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит прославление Руси приблизительно тех времен. Ну, может быть, немножко позже, но я думаю, от этого смысл не меняется. Итак, вступление к опере «Князь Игорь» Александра Порфирьевича Бородина, хор «Солнцу красному слава».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой мелодии мне легко и приятно сказать, что у нас здесь светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с известным историком, доктором исторических наук, главой историко-просветительского общества «Родитель» Сергеем Викторовичем Алексеевым обсуждаем судьбу и духовные труды святителя Илариона. Ну что же, мы подошли к тому периоду его жизни, о котором чаще всего говорят в учебниках по истории, то, о чем мы с вами начали беседовать в самом начале нашей передачи, святитель Илларион становится митрополитом киевским.
Произошло это в 1051 году, и произошло на фоне очень сложной религиозно-политической, церковно-политической коллизии. Русь, ну, как общеизвестно, была крещена из Византии. И первые митрополиты русские были греками.
Они, собственно, присылались из Константинополя.
Они присылались из Константинополя, иногда не без инициативы встречной со стороны русских князей. Ярослав, приняв из Константинополя митрополита Феопемпта в 30-х годах XI века, точная дата неизвестна, вместе с тем постарался максимально укрепить свои личные позиции в церковной иерархии. И, ну, вероятно, добился от Константинополя согласия на некоторых собственных кандидатов на отдельные епархии Руси. В частности, епископ Лука был назначен в Новгород по инициативе самого князя.
Он был грек или подданный Ярослава?
Он был подданный Ярослава, крещенный, по всей видимости, крещенный киевский еврей. В русских источниках он имеет прозвище Лука Жидята, что указывает на очевидное его происхождение. Тоже образованный человек, тоже один из первых русских писателей, от него сохранилось небольшое поучение. Ну, не очень понятно, кто был по происхождению Леонтий Ростовский, еще один епископ, получивший свою епархию во времена Ярослава. Согласно своему житию, он происходил из Византии, но, с другой стороны, он был пострижником Антония Печерского, причем постриженным уже на Руси, и задолго до того, как стал епископом.
Ну, может быть, он славянин, а родом с территории Константинопольской империи.
Скорее всего, это очень вероятно. Тогда, как известно, в состав империи уже входила вся Болгария.
Да не только в этом дело. Собственно, славянское население находилось на территории классической, как сейчас говорят, коренной Греции, в Пелопоннесе, даже в Малой Азии.
Совершенно верно.
Всего было огромное количество, было откуда взять.
Совершенно верно. Это наиболее вероятный вариант происхождения Леонтия. Мы не знаем, кто составлял остальную иерархию времен Ярослава Мудрого, но, во всяком случае, русских и шире славян становилось в этот период все больше среди евреев, и, разумеется, они появлялись среди иерархов. Со стороны греческого высшего духовенства это не всегда встречало положительную реакцию. И мы знаем... Мы мало знаем о митрополите Феопемпте, но то, что мы знаем точно, это то, что он по неизвестной причине вскоре после своего прибытия в Киев вторично осветил построенную святым Владимиром Десятинную церковь до Софийского собора, главный храм Руси. Причины этого неизвестны. Летописец, сообщая об этом, считает нужным указать, что Владимир построил церковь на православном основании, то есть, в общем, выражает некое сомнение в осмысленности повторного освящения Десятинной. В русских святцах отмечено только первое ее освящение храма при святом Владимире. Повторное освящение Феопемптом не поминалось. Между тем, отношения политические между Русью и Византией были очень напряженными и становились такими, ну вот буквально с каждым годом, ввиду самых разных причин, политико-экономического свойства. И, наконец, в 1043 году разразилась открытая война, неудачная для Руси. Сын Ярослава Владимир, новгородский князь, выступил с войском, с флотом на Константинополь, подошел к Царьграду и потерпел поражение в бою с византийским флотом. Видимо, именно тогда митрополит Феопемпт покинул Русь. Мир был заключен через 3 года, но нового митрополита на Руси не появилось. И старый не вернулся. А причины неизвестны, возможно, Ярослав просто этого не хотел.
Ну, церковному хозяйству без главы быть нельзя.
В 1051 году Ярослав, о чем без каких-либо эмоций и комментариев сообщает позднее летописец, в 1051 году в Святой Софии собирает епископов и ставит митрополита Русина, то есть Илариона. Иларион возглавляет русскую церковь. Понятно, что это была княжеская инициатива, с одной стороны, летописец этого не скрывает. С другой стороны, это было избрание русских епископов.
Ну, по большому счету, лучше так, чем никак.
Конечно. И избрание человека однозначно авторитетного и прославленного, ну, может быть, наиболее авторитетного из духовных лиц, отвечавших требованиям к занятию митрополитчей кафедры в Киеве, поскольку в тот момент нельзя было перевести архиерея какого-то на киевский престол. Ну и к тому же, по всей видимости, по своей образованности, по известности на Руси, по авторитету в глазах как князя, так и киевской знати, Иларион действительно не имел себе равных.
Долго ли он провел на митрополитчей кафедре?
Очень недолго. В 1054 году умирает Ярослав, а в 1055 году на митрополитчей кафедре мы уже застаем грека Ефрема, прибывшего из Константинополя, одного из представителей, как мы знаем, благодаря найденной его печати, высшего византийского духовного чиновничества, придворного клира.
Ну, а куда же делся Иларион?
Ну, есть две версии, обе они высказывались в науке. Либо Иларион скончался, ненадолго пережив Ярослава, или, может быть, даже еще при его жизни. Либо Изяслав, желая укрепить связи с греческой церковью в условиях, тем более, происшедшего раскола уже официально, как раз год смерти Ярослава, с Римом, подчеркнуть свою преданность именно Восточной Церкви, Константинополю, православию, не исключено, что Изяслав свел Илариона с митрополией, передав ее новому кандидату из Царьграда.
То есть, иными словами...
Но это, скажем так, это версия, которая ничем не доказывается. Наиболее вероятно первая, что Иларион скончался около этого времени.
Ну, то есть, иными словами, мы наверняка не знаем, прежде всего потому, что мы не знаем даты кончины святителя Илариона.
Верно.
Но вот за эти несколько лет, когда он был на киевской кафедре, он как-то проявил себя...
Ну, мы, во-первых, знаем, что при том, что Рим был, несомненно, заинтересован в том, чтобы Русь в разгорающемся конфликте с Константинополем встала на сторону Рима, и у Рима были инструменты воздействия на русскую знать и даже на княжеский дом, родственный многим династиям Западной Европы, Иларион с первого дня своего поставления четко выбрал сторону в этом начинающемся, ну, собственно, возобновляющемся противостоянии.
Ну да, он в этом смысле жаркий цареградец.
Это первое, что мы знаем. Второе. Иларион участвовал в создании и принятии свода церковного права Древней Руси, церковного устава Ярослава. Он был составлен на основе византийского церковного права. И важность этого документа была двоякая. Во-первых, он переносил правовые традиции, развитые правовые традиции, восходившие к позднему Риму, к Византии,
на
русскую почву, где до этого использовалось преимущественно обычное, фактически устное право. И Ярослав максимум, что сделал, это зафиксировал это устное право в довольно короткой, еще на тот момент, русской правде.
То есть, иными словами, церковь в какой-то степени шла впереди государства, принимая сложное законодательство Константинопольской церкви, Константинопольской империи, в то время как государство еще плутало в трех соснах обычной правды.
Ну, надо все-таки понимать, что церковный устав Ярослава, то есть здесь князь и митрополит вместе инициировали это, Ярослав не мог полностью разрушить первобытные еще отчасти традиции русского общества, он даже не запретил кровную месть, лишь введя ее в законные рамки. Но он мог вывести преступления и проступки, связанные с моралью и верой, в сферу церковного суда, что и сделано вот этим важнейшим документом, церковным уставом.
То есть сделано по-настоящему великое дело. Ну что же, в сложной ситуации, когда русское духовенство лишилось главы, митрополит Илларион принял на свои плечи этот тяжкий труд, и слава Богу, что достойный человек оказался на Киевской митрополичьей кафедре. Наша передача завершается, дорогие радиослушатели, и я, с вашего позволения, поблагодарю за замечательное выступление Сергея Викторовича Алексеева, и мне осталось сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».